когда 5 июля Славянск был освобожден от боевиков, тогда вполне на волне вот этой освободительной можно было его демонтировать. Но когда уже прошло время, 2-3 месяца, я, например, приступил к исполнению своих обязанностей в октябре, то вопрос о его демонтаже уже стал настолько больным, потому что кроме части проукраинско настроенных активистов у нас достаточно есть еще большая часть приверженцев посткоммунистических взглядов. Памятник был действительно, как в прямом и переносном смысле, камнем преткновения в громаде. Наши общественные организации патриотического настроения, они собираются на еженедельные вечера, и один из основных вопросов – это требование демонтажа памятника. Но в то же время были и такие прецеденты, когда выходили люди в защиту этого памятника. И я, как приступив к обязанности, сказал, что это для меня тоже является принципиальным вопросом. И я, хотя как гражданин и человек однозначно за демонтаж этого памятника, но как исполняющий обязанности городского головы должен найти компромиссы. Поэтому мною были инициированы общественные слушания, когда приходили представители разных общественных организаций. Мы проводили несколько круглых столов, и в конце концов, где-то весной, мы вышли на понимание того, что все готовы на такой цивилизованный его демонтаж и перенос на временное сохранение, предположим, в парк культуры и отдыха для дальнейшего определения судьбы. И тут как раз был подписан президентом закон о декоммунизации, и мною был вынесен вопрос на сессии городского совета о его демонтаже. Но, к сожалению, депутатский корпус недостаточно проголосовал. Скажем, голосов не хватило. То есть нужно было 31 голос для его демонтажа, проголосовало всего 22 депутата. В результате, ну, в том числе и общественники выступили, что это определенный вызов и провокация, что теперь как бы не остается ничего, кроме того, как его демонтировать вне решения городского совета. Ну, что и произошло в ночь с 3 на 4. Но он был демонтирован цивилизованно. Там краном аккуратно погрузили, сейчас находится на хранении на коммунальном предприятии.
И как город воспринял этот демонтаж? Были какие-то акции протеста? По городу ходят какие-нибудь слухи, возмущения или спокойно?
Ну вот прошло 3 дня, и внешнего формата возмущения нет.
Что вы хотите поставить на месте этого памятника? Есть уже какие-то идеи?
Мною инициирован конкурс на реконструкцию площади. То есть создание в центре Славянска такого европейского уголка отдыха. Я вам хочу сказать, из всех тех предложений, там ни на одном рисунке, ни на одном эскизе не было памятника Ленина. Там есть зоны отдыха, есть малые архитектурные формы. Активно обыгрывается наш, на площади у нас есть фонтан, вот еще такая аквазона сделана. И в том числе там тоже ландшафтный уголок на этом месте, ну, в одной из идей планировался.
Олег Вячеславович, ну вот это все размышления, которые могли бы быть в абсолютно мирном, спокойном, тихом городе. Но в общественном сознании ведь Славянск связан с ужасами, с войной. Собственно говоря, с него начался вот этот конфликт, который продолжается до сегодняшнего дня. Я знаю, что вы тогда, год назад, уже больше года, наблюдали своими глазами захват города, дело милиции, вот все это начало. Что вам запомнилось?
Как вы правильно отметили, что Славянск действительно как в Европе, так и на Украине, и во всем мире является вот одним из таких трагических символов этой войны, которая сейчас идет против нашей страны. И действительно, Славянск 12 апреля прошлого года стал один из первых городов, захваченных боевиками. И я не только наблюдал, но и, к сожалению, попал один из первых под вот физический пресс боевиков. Меня пытались захватить тогда около городдела. Но, к счастью, удалось избежать ареста. А вот одному из моих товарищей, Володя Рыбак из Горловки, его арестовали буквально через 3 дня, и 19 числа зверски пытали и убили у нас же в Славянске. И вот Славянск, ставший символом вот этой жестокости и трагизма, потому что в административных зданиях, в СБУ и в исполкоме, в подвале содержались люди, их пытали, убивали. Тем не менее, он стал одним из первых городов, который был освобожден 5 июля прошлого года. И на сегодняшний момент я всегда вот такой месседж информационный продвигаю, что он должен стать и картинкой новой Украины, освобожденной и восстановленной. И к этому есть предпосылки.
Олег Вячеславович, но вы упомянули вот эти вот страшные вещи, которые происходили во время правления ДНР в подвалах, в СБУ. Ведь сидели очень известные люди, скажем, режиссер Павел Юров, журналисты, Ирма Крат, которая была заложницей. Будут ли наказаны виновные? Вот я знаю только об одном громком судебном процессе над бывшим мэром города Нелли Штепой, а еще кто-то арестован, кого-то судят. Какое-то разбирательство ведется или все вот так просто забыто?
Нет, оно не забыто. Вы действительно правильно ответили. Сейчас только идет судебное разбирательство над бывшим городской головой Нелли Штепой. Но уголовные дела по вот тем захватам, вот в частности я же тоже тогда, когда после попытки моего захвата мне пришлось выехать, я подал заявление, и оно находится до сих пор на особом контроле в следственном управлении Донецкой области. Точно так же, как и вот дело об зверском убийстве моего товарища Володи Рыбака, депутата Горловска, оно также находится в производстве. Единственное, что на сегодняшний момент пока нету информации, что кто-то действительно по этим делам задержан или проведены какие-то мероприятия. Возможно, это связано с тем, что идет война, и многие фигуранты этих преступлений, которые были совершены как в отношении меня, так и других людей, которые пострадали от бесчинств и зверств боевиков, то вот эти фигуранты находятся на оккупированной территории, то есть они воюют за так званую ДНР. Тут же есть и личные мотивы. Вот вдова Володи Рыбака, самое малое, что я мог сделать, это мы установили мемориальную доску на здании СБУ, где он содержался в подвале и, по всей видимости, был убит, его памяти. Она когда приезжала, она, кстати, тоже боялась ехать в Славянск, потому что, тоже вот она живет сейчас в Киеве, и как бы вот у нее есть такой панический страх, что он на этих территориях до сих пор что-то происходит. В ее родной Горловке она-то оккупирована действительно так, но в Славянске нет. И вот когда она приезжала, то мы собирались с друзьями на поминальный обед, и мы понимаем, что все равно не успокоимся, пока до логического завершения все не дойдет. Когда-то война завершится, и тогда каждый должен ответить по тем преступлениям. Я думаю, найдем, будет.
Как вы думаете, что тогда произошло в апреле? Это была такая операция, спланированная в Кремле, или авантюра Стрелкова и его отряда?
Нет, это наверняка было спланировано, потому что, как авантюра? Дело в том, что за месяц до того начались активные движения по всей Донецкой области, в том числе у нас в Славянске. Я неоднократно выступал тогда с открытыми запросами к прокурору города и к начальнику городдела, и был на приеме у руководителя СБУ тогдашнего. По поводу всех этих движений, мы тогда их не называли сепаратистскими, но они подавались по то, что вот бендеровцы придут в город, они всех захватят, нагнеталась обстановка. И потом скрылся факт, что группа людей, которая была вооружена во время захвата городела, там же как произошло, когда подразделение Стрелкова, это было буквально 12-15 человек, захватили городел, подвели через час группу, в количестве 50 человек, это были явно местные жители в балаклавах, и их вооружили прямо тем оружием, которое захватили в городе. Так вот эти люди, они проходили предварительную подготовку на базе, у нас есть памятник архитектуры, называется Вилла Мария. Он был отдан церкви православной Московского патриархата под воскресную школу, под центр духовности и культуры. И вот там вот проходила подготовка этих ребят, и там, скорее всего, что они сидели эту всю ночь, их собрали, и потом вот так вот организованно привели. То есть организационный момент был и он явный, потому что спонтанно такие авантюры вряд ли возможно было. На мой взгляд, я думаю, это подряд, это была организованная и спланированная акция.
А есть в городе вот это ощущение, что война может в любой момент возобновиться и просто вернуться в город? И нет ли такого вот ощущения, что где-нибудь на очередной Вилле Мария уже тренируют боевиков для нового захвата органов государственной власти?
Есть периодические информационные провокации, которые закидываются с оккупированной территории, типа заявления их лидеров, что мы захватим назад Славянск, Краматорск, мы пойдем в наступление, то осенью, то зимой, то к праздникам к определенным, там сначала к 1 мая, потом к 9 мая. И я постоянно выступаю на пресс-конференциях и перед жителем, говорю, это все только слухи и провокации. На самом деле в городе на сегодняшний момент сосредоточено очень большое количество силовых подразделений, создана комендатура. Поэтому момент, как вы говорите, где-то на какой-то такой же вилле можно сейчас готовить боевиков, совершенно исключен. Совершенно. Потому что и служба безопасности Украины работает, и военная комендатура работает, и патрулирование. Поэтому я думаю, на 99% исключена такая возможность. Даже те попытки разведывательно-диверсионных групп, которые периодически засылаются с той оккупированной территории с целью дестабилизировать обстановку здесь, в городе, они тоже не доходят сюда, в город. Мало того, мною сейчас инициирован проект «Безопасный город». Мы при помощи наших предпринимателей устанавливаем камеры на въездах и выездах из города и в центре, которые будут как раз контролировать в круглосуточном режиме все перемещения. Поэтому, я думаю, тут определенная гарантия есть. Хотя слухи периодически вот такими в целях провокации распускаются и нагнетается ситуация.
Олег Вячеславович, вы в прошлом году сами пошли добровольцем, стали солдатом. Это было связано с ситуацией в Иловайске, да? Вот с Иловайским котлом. Не очень обычный шаг для депутата, для журналиста. Почему вы решили пойти в армию?
Действительно, это было после Иловайского котла. И после тех сообщений, что тогда впервые появилось, что Российская Федерация принимает открыто в этом участие. То есть были уже зафиксированы случаи участия российских военных. И если до той поры у меня еще когда-то оставалась хоть какая-то иллюзия, что это не полномасштабная война, то после того, как вот это все произошло, это была вторая половина августа, все, иллюзий уже не было. Я понял, что это война. А если война, то мой долг мужчины, защитника, идти на эту войну для того, чтобы защищать свою территорию, защищать свою семью, защищать тот город, в котором я родился, в котором живет моя семья, растет мой ребенок. Потому что, когда она задавала вопрос: а папа, а почему мы уезжаем? Ей было непонятно, почему, я депутат, журналист, владелец там нескольких газет, вынужден фактически бежать из родного города, и просто для того, чтобы не допустить в дальнейшем этого, вот так было решение принято.
После того, как вы побывали на линии фронта, у вас появился однозначный ответ на вопрос, что такое эта война? Это агрессия России против Украины, это гражданский конфликт или какой-то симбиоз вот этих вариантов?
Скорее всего, что это симбиоз. Не зря почему ее и называют гибридной войной. Это и не открытая агрессия Российской Федерации, хотя присутствует техника, вооружение, наемники, и признано и Верховной Радой, в том числе и в нашем городском совете, признано, что Россия является страной-агрессором. Но, тем не менее, на международном уровне это не признано войной. И де юре этого нету. По факту есть, а де юре этого нету. Поэтому, скорее всего, что это действительно гибридная война, и в ней как присутствуют и террористические войска Российской Федерации, так и очень много, в том числе и Славянска, чего уж тут говорить. По моим подсчетам, где-то около 300-400 человек воюют на той стороне из Славянска. Они ушли тогда, когда 5 июля город был освобожден, и они передислоцировались войска стрелкового подразделения. Они тогда передислоцировались в Донецк, и в том числе с ними ушли жители Славянска, те, которые здесь поддерживали их с оружием. Поэтому они сейчас воюют тоже там. И гражданской войной это не поворачивается язык назвать, потому что это терроризм. На самом деле. Сейчас это такая своеобразная какая-то гибридная война, где присутствуют все элементы.
Олег Вячеславович, я знаю по вашей биографии, что вы учились в Российской Федерации, тогда еще в составе Советского Союза. Изменилось у вас отношение к России вообще за последний год?
Кроме того, что я был единственный депутат-оппозиционер в городском совете, то моя позиция еще, когда начались 24 ноября 2013 года, мы первый раз поехали в Киев на марш протеста, а потом было 30 ноября избиение студентов, и потом был 1 декабря, когда марш миллиона собрался, в принципе, с чего стартовал Майдан, то я сразу же открыто высказал свою поддержку, потому что Майдан это же не место, это формат сознания, это движение украинское. А высказал свою открытую поддержку, и тогда же начались угрозы. Одна из угроз была такая, вот типа бендеровская сволочь, мы тебя повесим. И я тогда еще так в шутку говорил, ну вот нашли бендеровца с фамилией Зонтов и с российскими корнями. Хотя по факту действительно так и получается, что самым ярым защитником Украины оказался вот этнически, хотя я уже родился на Украине, то корни, да, российские, и образование свое начал в Москве, в институте археологии. Ну, отношения прервались вот со многими родственниками, которые там находятся. То есть мы сейчас не перезваниваемся, никак не общаемся. И, в принципе, знаете, я вот анализирую терминологию, например, Второй мировой войны, когда мы говорим о победе над гитлеровской Германией, над нацистской Германией. Мы победили гитлеровскую Германию, но взаимоотношения с Германией же у нас восстановились и есть. И поэтому я думаю, что тут надо тоже употреблять терминологию «путинская Россия». То есть на самом деле я не хочу винить в наших бедах всю Россию. Вот мы, как говорили о гитлеровской Германии, сейчас мы говорим о путинской России. Возможно, уйдет этот руководитель, Путин, да, или произойдут какие-то другие изменения. И мы опять, ведь мы же на самом деле родственные народы, и корни у нас взаимные. Была гитлеровская Германия, и есть путинская Россия. И это мешать нельзя как с Германией и просто с Россией.